Девушка прикрыла за собой дверь и оглядела спартанский интерьер стандартного номера. Стол с изрезанной столешницей, крохотная пачка чая, кипятильник и графин с литром альфильтрованной воды. Низкая тахта, накрытая клетчатым пледом, который одновременно служил одеялом. Грубый деревянный табурет, желтый эмалированный таз для стирки. Полка с книгами, названия которых давным-давно стерлись, потрепанных корешков. Герметичный сейф для хабара и просроченный порошковый огнетушитель в углу. Ну и тесно-душевая кабинка, отгороженная замыленной полиэтиленовой занавеской. На стене висел постер с изображением голой бабы на фоне узнаваемого пейзажа свалки. Сиськи находились на уровне покореженного вертолетных лопастей, а дрябловатый зад едва умещался в гигантском эскаваторном ковше. Внизу красовалась гениальная надпись крупным кеглем «Свалка-раздевалка». За подобный урбанистический креатив я бы при случае фотографу руки оторвал. Честное слово. Лата приподняла бровки и деликатно отвела взгляд от идиотского шедевра пропаганды. Что ж, понимаю ваше смятение, сударыня. Это вам не модный люкс с видом на море. Но усталым бродягам такие скучные с виду комнаты кажутся роскошью после бесконечной сырости и слякоти, которая царит внутри периметра. Лата присела на табурет и бросила сумочку на стол. В ярком свете, вкрученном на стенный патрон лампочки, ее камуфляж, песчанка, был похож на пятнистую шкуру леопарда. В вальных линзах очков подрагивали блики, скрывая выражение глаз. «Есть чай», — сказал я. «Заварить?» «На ночь вредно пить чай, а я протрезвел, и мне просто зверски хочется крепкого чаю». Я приподнялся с тахты и протянул руку за невскрытой пачкой. Лицо оказалось возле ее коротко стриженных волос, которые действительно пахли цитрусовым шампунем. Лата продолжала прямо сидеть, ни на миллиметр не отклонившись в сторону, чтобы мне было удобнее дотянуться до кипятильника. А когда неуклюже просыпав сухую заварку, я толкнул ее на тахту, лишь сняла очки и прикрыла глаза. И я был бесконечно благодарен за то, что она не стала ничего говорить. У меня давно не было женщины. Нет, конечно, все бродяги регулярно пользовались услугами профессионала. Но те короткие совокупления по полупьяном состоянии не в счет. Настоящего некупленного секса у многих из нас не бывало по несколько месяцев, а иногда, что уж юлить, и лет. Я запутался, снимая с нее футболку, и Лате пришлось помочь. Она ловко скинула одежду, оставшись в нижнем белье. Там, в баре, братцы, я серьезно недооценил ее формы. Сверху был размер третий, не меньше. Да и попка оказалась славная. Тяжело дыша, я стал расстегивать мелкие крючочки на лифчике. Вот что значит потерять навык. Ей-богу, обезвредить растяжку с прицепленной гранатой F1 у меня сейчас получилось бы быстрее. Наконец бюстгальтер отлетел в сторону. Ну а с кружевными стрингами, слава радиоактивным демонам, все оказалось значительно проще. «Почему ты ушел в зону, сталкер?» — спросила Лата, выпуская тонкую струйку дыма и стряхивая пепел в стакан. Мы лежали уже минут пять и сосредоточенно курили дамские сигареты с ментолом, которые она извлекла из сумочки. Был молодой, хотелось приключений и легких денег. Мечты сбылись. Я улыбнулся, прикрыл глаза. На этот вопрос не существует однозначного ответа. Знаешь легенду о монолите? Слыхала краем уха. Она затушила сигарету. Расскажи. Говорят, что где-то в самом сердце зоны, под бетонным саркофагом, которым накрыт четвертый энергоблок АЭС, есть некое образование. Сталкеры называют его монолит. Этот кристалл якобы возник во время второй катастрофы в 2006 году, когда и появилась аномальная зона вокруг станции. Согласно легенде, если сумеешь добраться до монолита, то он может выполнить любое твое желание. Лата приподнялась на локте. Кто-то добирался? Вроде бы некоторые доходили, уклончиво сказал я, любуясь ее упругой грудью. Вот только с желаниями всякий раз возникала заминка. Почему? Монолит вовсе не волшебная палочка. Некоторые ученые выдвигают гипотезы, что он является представителем инопланетного разума. Но это скорее домыслы, чем правда. Так вот, монолит не просто автоматически исполняет волю визитера, озвученную вслух или представленную мысленно. Он видит человека насквозь. Он словно бы заглядывает в душу и осуществляет самое заветное, самое сокровенное желание, о котором человек зачастую даже не подозревает. А откуда нам знать, что у нас истина, что лживо? Мы ведь любим перед приходом гостей выставлять на показ приборную комнату, а весь хлам запихивать в кладовку, чтобы никто не видел. Но искушение велико, верно? Да, именно поэтому время от времени находятся смельчаки, которые готовы рисковать собой, чтобы добраться до монолита. Кто-то жаждет власти, кто-то богатства. Некоторые даже искренне хотят всеобщего счастья. Вот только монолит видит в людях настоящее, а оно, как правило, гораздо страшнее показушной шелухи. Красивая легенда. Что бы ты загадал? Чисто теоретически, понятное дело. Не знаю, никогда не задумывался. Я стараюсь быть практиком и не забивать мозги лишней чепухой. Мы помолчали. «Так ты действительно хотел чая?» — вдруг спросила Лата, хитро прищурившись. «Или это была показуха?» «Теперь, кажется, действительно хочу», — признался я, и тяжелые веки опустились, стирая окружающий мир. Уже через минуту я провалился в глубокий сон, даже не позаботившись запереть сейф контейнер с бумерангом. Самый натуральный желторотик, без особого труда, расслабленный женской лаской. Позорище. И ведь даже прозорливая птичка интуиция ни разу не клюнула в затылок. Часы показывали 11:20. Стало быть, я продрых 10 часов. Все тело ныло, полученное во время рейда раны и ушибы, дали о себе знать на полную катушку. И теперь организм устроил мне такую экзекуцию, что первую минуту я лишь растерял синяки, массировал мышцы и сосредоточенно сопел от боли. Лата рядом не было. Кто бы сомневался. Я приподнялся на тахте, щелкнул выключателем и зажмурился от света, который с просонья показался мне нестерпимо ярким. Когда глаза немного привыкли, я кинул взглядом комнату и заметил на столе термоконтейнер. Каково же было мое удивление, когда я открыл его и увидел красноватую спиральку бумеранга в целости и сохранности. Деваха оказалась либо безобразие честной, либо до крайности глупой. Я умылся под тонюсенькой струйкой холодной воды, оделся и только возле выхода обнаружил записку, торчащую у дверной ручки. «Минор, я не стала тебя будить. Ушла на КПП. Нужно сделать контрольный звонок в редакцию, иначе там будут волноваться. Вернусь часам к 2. Надеюсь продолжить разговор. Чай на столе. Но он уже остыл. Лата». Я тупо перечитал аккуратно выведенные буковки, порвал блокнотный листок и сыпал клочки в мусорное ведро. «Отлично! Минор, теперь у тебя есть личная журналистка, готова в любой момент брать интервью. Ты еще детей с ней настрогай, дебил». Пить холодную бурду, когда-то бывшую чаем, я не рискнул. Погасил свет, запер дверь и добрел до раздевалки, немного размявшись по дороге. Вытащил из шкафчика калаш, подсохший, ну до неузнаваемости заляпанный грязью рюкзак, несколько нераспечатанных коробок с патронами и зубную щетку. Нужно привести себя в порядок перед тем, как идти к Фолину, торговаться. Закупорив шкаф, я сунул щетку в карман и направился в бар. Сперва завтрак, затем гигиена, полость рта. В этот час в основном зале номер 92 всегда было многолюдно. Сталкеры со всей округи собирались за кордоны заведения, чтобы восстановить силы и на денек-другой отдаться во власть плотских утех. Музыка уже не отличалась мелодичностью, как ночью. Низкие частоты ритмично ухали, сотрясая дешевую фарфоровую посуду и барабанные перепонки посетителей. Полуголые девицы отплясывали на самодельном подиуме из автомобильных покрышек и дощатого настила. Чижик еле успевал разливать ханку и собирать выручку. Изловленная кем-то на потеху публики слепая собака бесновалась в клетке, лая из куля на последнем издыхании. Многие бродяги кучковались по кланам, шумно клацая стаканами и вливая в себя литры спиртного. Одиночки в основном сидели за стойкой или за дальними столиками и вели себя скромно. Эти давно уже перебесились, зато новички и отмычки хохорились и на все лады хвастались друг перед другом баром, красная цена которому, как правило, была пара банок тушенки или десяток патронов ПМ. Из знакомых рож я сразу приметил Рубероида и Витьку Солончака, опытных подопечных Пимана, лидера довольно многочисленного клана «Ледяной дельфин». Эти двое сидели прямо возле извивающихся стриптизерш и время от времени нахально шлепали тех по замыленным ляжкам. В дальнем углу за столиком, где накануне зеленый строй обували лопуха в треньку, примостились нервозник, Ромка с зубы ягода, домбрик и таракан. Эти вольные бродяги отличались грубыми методами достижения цели, которые роднили их с бандитами. Многие предполагали, что они действительно якшаются с уголовными элементами, но не пойман, так говорится, не вор. Я бесцеремонно оттеснил компанию пьяных желторотов и протиснулся к стойке. «Чижик, пиво холодное есть?» «Нет». «Тогда яичницу и чай». «Ханки плеснуть?» «Не сейчас». В ожидании заказа я включил ПДА и скачал почту. В ящик свалило сотни две писем и сообщений, которые скопились за трое суток, в течение которых я не проверял мыло. Отсеяв спам и текучку, я остановился на нескольких месседжах, в которых косвенно упоминались мои похождения. Так, накануне произошла стычка военных сталкеров с Припятским кабаном, западнее основного блокпоста. Погиб один миротворец, его напарник получил легкие ранения. На месте боестолкновения обнаружена тропа бродяг. Местность заминирована, охрана сектора усилена. Замечательно, спасибо за информацию. Больше этим путем через периметр не пойдем. А это что? Кажется, знакомый некролог. Константин Язин по кличке Бес. Лидер бандитской группировки Соликамские. Смерть 8.15 по местному времени. Агропром. Заброшенный кирпичный комбинат. Жарко. Помянуть, что ли? Нет, пожалуй, не стану. Во-первых, Ханка с утра в лодку не лезет. Во-вторых, он все равно был порядочной сволочи. Чижик поставил передо мной тарелку со скворчащей яичницей и стакан с дымящимся мутно-коричневой жидкостью, которую, по всей видимости, нужно было считать чаем. Я взял вилку, нож и приготовился разделаться с глазуней, как вдруг сзади раздался знакомый голос. «Здравствуй, родной!» Гость наклонился к моему уху, чтобы перекричать гремящую музыку. «Жрешь всякую плесень!» «Не против, если я тебя приглашу в кабинку? Поболтать нужно!» Я кивнул и, подхватив тарелку с плесенью и стакан, двинулся вслед за ним через пышущую перегаром массу. Мы добрались до так называемой VIP-зоны, где за отдельную плату можно было снять кабинку на 6 мест и посидеть в относительно спокойной обстановке. К тому же толстые кирпичные стены неплохо глушили надоедливую музыку. Мы уселись на лавочках друг напротив друга. Сегодня гость был одет в приличный спортивный костюм и добротные кроссовки. Волосы его, как обычно, были аккуратно уложены, лицо гладко выбрито, ногти чисты и подстрижены. Мне, братцы, наверное, никогда не понять, как этот фраер умудряется так выглядеть в зоне, при том, что ходит в рейды не реже любого другого бродяги. Гость небрежно махнул над столом. «Угощайся, брат, за мой счет». Как говаривал один мой хороший знакомый, другой бы на моем месте отказался. В общем, дважды меня упрашивать не пришлось. Я в три замаха умял свою яичницу и налег на разносолы, которые были разложены по мисочкам. Мелкие сочные помидоры, малосольные огурцы и патиссоны. Грибочки с луком в тягучем маринаде, а посередине блюдо с мелко нашинкованной ветчиной и сыром. За такой закусон не жалко было выложить парочку вывертов или один гравий. Эти артефакты средней ценности увеличивали иммунитет к ударным гравитационным аномалиям вроде трамплина. Но я не стал спрашивать, с какого перепоя гость решил угостить меня столь щедрым обедом. Решил и решил, его дело. В зоне законы простые. Если предлагают, ну можешь не рассыпаться в благодарностях. Просто возьми на заметку и в следующий раз по возможности отплати тем же. Будешь? Гость достал из вещмешка бутылку 7-летнего коньяка, чем окончательно поверг меня в священный ужас. Сымется, однако. Ты схрон Сидоровича грабанул, что ли? Справился я, тщательно пережевывая грибочек. «Впрочем, не похрен. Наливай». Кост улыбнулся и разлил по чуть-чуть благородного напитка, распространив по кабинке такой аппетитный дубовый аромат, что у меня едва слюна не потекла, как у конченного олигофрена. Мы чокнулись и без излишних комментариев выпили. Коньяк оказался так же хорош на вкус, как и на запах. Приятная теплота скатилась по пищеводу и растеклась в желудке на радость ферментам, которые, кажется, еще до конца не верили в привалившее счастье. «Минор, я хотел с тобой посоветоваться», — сказал гост, отставляя стакан и закуривая сигаретку с терпким вишневым ароматом. «После такого угощения готов рассказать тебе самую главную государственную тайну». Я откинулся на спинку лавочки и сыто рыгнул, но, к сожалению, я ее не знаю. Гост слегка приподнял уголки губ, давая понять, что шутка засчитана. и водрузил на стол модный термоконтейнер, помассивнее моего. Щелкнул запорными механизмами, неторопливо откинул крышку и выложил передо мной бордового цвета артефакт, похожий на ленту Мёбиуса.